Есть места еще, Петр, вот здесь есть места. Вот здесь еще подходите сюда сразу, чтобы потом.
Нормально пропустили?
Есть кто-нибудь, кто пришел сюда?
Да? Да? Нормально? Не было проблем?
Просто мы ведь на... А вы сейчас прошли перед?
Да,
там? Там никто не стоит?
Нет, никого не стоит.
Иногда не пускают просто.
Я предупредил, попросил, ага. Да, заранее.
Просто обычно мы лаборанты спускаем, сейчас мы не можем просто, Настя.
Я просто просил всех, кто хочет прийти из других учебных, зарегистрироваться, чтобы я фамилию понял. Но в итоге отлично зарегистрировалось только второй человек, я фамилию понял.
Хорошо. Ну там вроде сегодня нет особенно. Строгости.
Ничего, что ты не укрыл. Придирчиво вообще рассматриваем меня спрашивает. Что... Да, я поэтому не спрашиваю.
Ну, может, послать кого-то, чтобы постояли там?
Потому что я оставил свой телефон для контактов, если там возникнут проблемы.
Ну, наверное, уже можно начать, да, Борис Николаевич?
Значит, то, о чем я буду говорить, имеет отношение к большой и важной теме для истории Русской Церкви до Петровской России. Дело в том, что для этого времени архивы, собственно, церковных учреждений сохранились очень неудовлетворительно, в особенности, если говорить, скажем, о первой половине XVII века. И в этой связи встает вопрос, какой материал, касающийся церковной жизни, истории церкви, можно извлечь из архивов не церковных учреждений. И вот одним из таких материалов, содержащих эти сведения, является Песцовое описание. Ну, что такое Песцовое описание? Это, если так самым кратким образом это определить, это для обложения налогом, для взимания налогов описываются разные виды недвижимого имущества. И в числе этого недвижимого имущества описывается и имущество самых разных церковных учреждений. Какого рода сведения содержит вот Песцовое описание? Ну, во-первых, из них можно извлечь сведения о размере и состоянии различных городских и сельских владений, самых разных церковных учреждений, и епископских кафедр, и монастырей, и соборных церквей, и приходских церквей. При этом здесь учитывается и земля, и дворы, и лавки, и промысловые заведения, если такие находятся во владении церкви. Все это подлежит описанию, и о состоянии всех этих объектов есть возможность судить. Во-вторых, в определенной мере описание позволяет судить о том, каковы отношения клира храма или братья монастыря с окружающим населением и в особенности своими соседями. И что важно для церковной истории, поскольку фиксируются все храмы и связанные с ними участки земли, то на основании писцового описания можно реконструировать сеть приходов на соответствующей территории, что для изучения церковной истории весьма важно. И, наконец, последнее, что хотелось бы отметить, что с помощью такого материала можно судить, каким святым и каким праздникам посвящены те храмы, монастыри, которые на территории, которая охвачена описанием. Надо сказать, что вот в европейской медиевистике имеется целое направление, которое как раз занимается изучением массового материала такого рода, и это в целом ряде случаев приносит очень интересный результат. Ну, в качестве, так сказать, примера, поскольку такого рода исследования предпринимались, я бы указал на работу архимандрита Сергия Тихомирова «Черты церковно-приходского и монастырского быта Водской Пятины», напечатанной в начале XX века. И на вот эти вопросы эти все рассмотрены на основании писцового описания Водской Пятины Новгородской земли в конце 15-го столетия. Чем от других писцовых описаний отличается писцовое описание 20-х годов 17 века, в чем его особое значение? Ну, это, собственно, писцовое описание 20-х годов 17 века, это первое сохранившееся описание территории нашей страны. Ибо есть, конечно, большой комплекс книг по территории Новгородского края на протяжении XVI века. Есть несколько писцовых книг конца XVI века по отдельным уездам, ну, например, Романовский уезд Ярославского края или описание Рязанского уезда самого конца XVI века. Но это все отдельные фрагменты общей картины. Впервые мы такую общую картину получаем только в 20-х годах 17 века. Правда, надо, к сожалению, отметить, что и это общее описание содержит ряд важных пробелов. Пробелы эти в особенности касаются описания городов. Ну, например, для первой половины 17 века мы не имеем описания таких крупных центров, как Псков или Ярославль, например. Но все же это описание охватывает очень много уездов и большое количество городов, то есть охватывает бесспорно большую часть территории страны впервые за ее историческое развитие. И для большей части этих территорий, охваченных описанием, описание 20-х годов 17 века содержит наиболее ранние сведения, которые позволяют судить о том, что на этой территории происходило. И здесь хотелось бы обратить внимание на одну важную особенность этих описаний, которая придает им особое значение. Дело в том, что описания эти предпринимались после огромных разрушений и опустошений, которые совершили события смутного времени. И вот к тому времени, когда составлялись описания, память об этом более раннем времени была еще жива, и в описаниях запустевших земель приводятся сведения о существовавших ранее обителях, храмах и так далее. И эта память в дальнейшем во многих случаях в последующем развитии исчезает, а вот здесь, значит, вот целый слой таких свидетельств можно найти, которые позволяют заняться очень важным вопросом о восстановлении, реконструкции церковной жизни на тех или иных территориях в более раннее время, чем 20-е годы 17 века. Речь идет, конечно, о очень большом комплексе материала, который необходимо изучать с разных точек зрения. И очень важно было бы и разработать какую-то программу работы в этой сфере, и вовлечь в изучение книг 20-х годов 17 века большой коллектив людей, в особенности людей, которые работают на местах и могут эти объекты, которые касаются описного описания, могут их конкретно увидеть, конкретно себе представить и так далее, и тогда появляются какие-то новые особенности для их изучения. Это касается вообще всего состояния страны 20-е годы 17 века, но в не меньшей мере это касается и тех сведений о церковной жизни, которые можно извлечь из этих описаний, и которые могут быть выявлены для очень большой части территории нашей страны. Теперь, после этих более общих сообщений, хотелось бы остановиться на некоторых особенностях именно данного описания 20-х годов 17 века. Как я уже говорил, писцовые книги, как правило, описывают недвижимые, разные виды недвижимого имущества, которое принадлежало разным церковным учреждениям. Однако, так сказать, исследователям хорошо известны и другого характера описи церковного имущества. Это описи имущества иного рода, а именно описи имущества, хранящегося в монастырской казне. В таких описях мы находим описание хранящихся документов, книг, икон, церковной утвари, одеяния. Описи эти нам известны, поскольку в монастырях, находившихся под царским патронатом, такие общие имущества составлялись обычно при смене настоятелей, и они сохранились в архивах целого ряда наших крупных монастырей. Ну вот в архиве Соловецкого монастыря имеется 6 таких описей за первую половину 17 века. И вот особенность, которая отличает писцовое описание 20-х годов 17 века, состоит в том, что в целом ряде писцовых описаний этого времени мы находим вот такого рода описи имущества, хранящегося в казне монастыря или храма. Однако, и тут надо выразить большое сожаление, далеко не все писцовые книги 20-х годов 17 века содержат такого рода сведения. Так, например, в описаниях таких, в общем, крупных центров, как Владимир, Ростов, Суздаль или Коломна, такие сведения отсутствуют. В некоторых случаях такие сведения приводятся, но охватывают только часть церковных учреждений. В качестве примера можно привести описание Белгорода и Белгородского уезда 1625-26. Здесь описано имущество Троицкого собора в Белгороде, церкви Святого Николая и Никольского монастыря. Но в городе имелись и другие храмы, находившиеся в казачьей и стрелецкой слободах. Но относительно них в книге кратко отмечено строение приходское. И на территории уезда приходские церкви, их имущество, вот описаны таким кратким выражением строение приходское. И помещено описание только имущества в Савиной пустыне в Донецком стану Белгородского уезда. Очевидно, что картина состояния церковного имущества на этой территории дана очень неполно, фрагментарно, но, тем не менее, надо отметить, что описание дает нам уникальный материал, который мы получить из каких-то других источников этого времени не можем. В этой связи хотел обратить внимание на известную такую серию публикаций, которая называется «Материалы для истории города 16-18 столетий». Материалы этой серии публиковались с 80-х годов 19 до начала 20 века. Интерес, как бы сказать, этой серии еще состоит в том, что, как правило, в соответствующем томе, посвященном там такому-то центру, помещаются материалы таких описаний, начиная там с 20-х годов 17 века и до начала 18 века. И когда смотришь эти материалы, то очевидно, что только в описаниях 20-х годов 17 века, не во всех, как я уже говорил, мы обнаруживаем вот такого рода описи церковного имущества. В более поздних описаниях такой материал полностью отсутствует. И вот в описании целого ряда городов, вот я привел некоторые центры, где таких сведений нет, но вот в описании целого ряда городов мы такого рода описи церковного имущества мы находим. Так, в описании Нижнего Новгорода 1621 года описывается церковное имущество Спасского собора, Печерского и Благовещенского монастырей, женского монастыря происхождения Честного Креста и городских церквей. Так что тут вот охвачены самые разные объекты на территории этого крупного городского центра. Среди центров, для которых такого рода сведения можно указать, хотел бы отметить описание Вологды 1629 года, где описывается, в частности, имущество Вологодского архиепископа, Великий Устюг и в описании Твери 1626 года содержатся сведения и об имуществе главного городского храма Спасского собора и о имуществе старейшего и самого главного отроча монастыря. Если говорить о новых, только что возникших, не старых центрах, то здесь надо отметить дозорную книгу Тобольска 1624 года, где мы имеем описание и имущества Софийского собора в Тобольске, и приходских церквей, и находящегося в городе Знаменского монастыря. Ну, это то, что я вот сейчас цитировал, это материалы, вот, опубликованные, ну, частично в рамках этой серии, частично вне ее. Но хотел обратить внимание на то, что существуют, конечно, и неопубликованные описания древнерусских городов 20-х годов 17 века, которые соответствующие материалы содержат. Вот в качестве примера я приведу описание Галича Костромского 1627-1628 года. Здесь описано имущество Преображенского собора, главного городского храма, различных городских храмов и трех находившихся на территории Галича-Костромского монастырей. И каких-либо других храмов, имущество которых не описано по каким-то причинам, в этом описании нет. И таким образом описание Галича-Костромского дает нам вот такую целостную характеристику вот этих видов церковного имущества, книг, икон, утвари, рис, имущество, которое находилось в момент создания описания в небольшом провинциальном городе Центральной России. Ну, конечно, особую ценность представляют такие писцовые книги, где последовательно описано имущество разных церковных учреждений, не только города, но и того уезда, где этот город находится. И среди писцовых книг 20-х годов 17 века такие описания также имеются. И в качестве примера хочу указать на два описания территории Прикамского края. Ну, во-первых, нужно отметить описание Соликамские писцовые книги 1623-1624 годов, где описывается имущество двух городских соборов, Троицы и Стефана Пермского, других городских церквей, Вознесенского монастыря в городе, а также погостских церквей, то есть церквей на погостах Соликамского уезда и расположенного в этом уезде Введенского монастыря, в котором отмечено шансостроение Ивана Никитича Романова. Здесь, в данном случае, перед нами описано церковное имущество на всей у церковных учреждений на всей территории, охваченной Писанием. Столь же богато содержанием и описание соседнего Сольвычегодского уезда. При описании самой Сольвычегодской описано церковное имущество шести городских церквей, Благовещенского, Борисоглебского монастыря и очень богатого собрания Благовещенского собора строения Строгановых. Обращаясь к описанию уезда, мы обнаруживаем там, что здесь описано церковное имущество погостских церквей в девяти станах и властях Сольвычегодского уезда. И на этих же территориях описано церковное имущество храма святого Николая в Щеленикольском, это владение Вологодского архиепископа, описано церковное имущество Никольского Коряжбинского монастыря и Введенского монастыря у Соли в Старом Остроге. Если мы сопоставим эти две соседние территории, то у нас получится своего рода моментальный снимок церковного имущества вот тех видов, о которых я говорил, на большой территории и касающейся, характеризующей разного рода церковные учреждения. Это Погостская церковь, церковь в архиепископской вотчине, городская церковь, городской собор и, наконец, монастырь. Понятно, что вот изучение книжных собраний, которые хранятся во всех этих учреждениях разного уровня, представляет собой важный источник для выработки представлений о духовной жизни различных групп духовного сословия, от большой почитаемой обители и городского собора до храма на сельском попусте. Это сторона дела, она представляется достаточно ясной, и такого рода книжные собрания, ну, на примере вот монастырских описей, изучались, конечно, неоднократно. Но это, эти наблюдения касались лишь того, что мы наблюдаем в большой почитаемой обители, а в данном случае можно составить представление о картине в целом. Я хотел бы обратить особое внимание в данном случае скорее не на книжные собрания, а на описанные в этих писцовых книгах собрания икон. Надо отметить, что эти собрания икон являются очень часто более разнообразными, более богатыми, чем собрание книг. Ну, на каком-нибудь погосте, например, имеется целый ряд самых разных икон, в то время как набор книг, это могут быть богослужебные книги достаточно традиционного содержания с иконами, дело обстоит иначе. И кроме того, надо обратить внимание на одну важную особенность этих описаний, ну, понятно, с чем связано, где особое внимание уделялось окладам и прикладам, которые на этих иконах имелись, ввиду их значительной материальной ценности. И таким образом, с помощью такого описания, можно установить, какие образы каких святых пользовались у населения данной местности, особым почитанием выделяясь перед других. Такого рода наблюдения будут носить комплексный характер, и они будут касаться не одного или какого-то двух-трех пунктов, но целого обширного региона. Хотелось бы сказать, что я, разумеется, ознакомился лишь с частью материалов. Это огромный комплекс, изучение которого требует, как я уже говорил, внимания, участия целого коллектива исследователей. Но я хотел указать на те возможности, которые дало бы распоряжение исследователей систематическое обследование писцовых описаний 20-х годов XVII века как описание недвижимого имущества церкви и в не меньшей мере, как и описание содержащих сведения об имуществе, которое находится в казне соответствующего церковного учреждения. Вот это то, что я хотел бы сказать.
Спасибо, Борис Николаевич. Я думаю, сейчас будут вопросы немного, да? Пожалуйста. Угу.
Вот у меня такой вопрос, вот издан.
Слышно или погромче?
Нет, да пожалуйста.
Да, спасибо. А вот из изданных описаний, я так понимаю, наиболее репрезентативно, это, наверное, материалы для истории Московской епархии, да, у которых Холмогоровы издавали, потому что там и по охвату территориальному, по хронологии. Или я ошибаюсь, то есть вопрос.
Нет, дело в том, что материалы, которые издавали Холмогоровы, они, по-моему, все-таки относятся к более позднему времени. Я вам говорю о самом раннем слое, это 20-е годы 17 века.
Владимир Николаевич, у меня был вот какой вопрос. Когда я когда-то занимался Дмитровской писцовой книгой 20-х годов, то там фигурировало очень большое, неадекватно, наверное, большое для уезда количество церквей в массе запустевших или церковных мест, которых вообще было исключительно много. И еще тогда вот у меня был вопрос. Значит, речь идет, очевидно, о том, что часть из них запустела очень давно. Это не является результатом вот непосредственного разорения в период смуты. Как вы думаете, есть ли по другим районам возможность, во-первых, выявить вот эти вот старозапустевшие церкви, во-вторых, каким-то образом разделить запустевшие недавно в результате событий смутного времени или прошлые
это сложный вопрос, но я как раз и обращал свое внимание на то, что вот эти описания пустых земель, которые имеются в 20-е годы 17 века, они дают возможность пытаться осуществить реконструкции более раннего времени. Но вот в качестве примера такого я могу указать описание Старой Русы 1625 года. Это, как известно, очень крупный общерусский центр Клеворения, который находился к этому времени в полном запустении. Но выясняется, что там имелось очень большое количество соляных варниц в предшествующее время. И большая часть этих соляных варниц принадлежала разного рода новгородским монастырям. И это вот очень интересный момент для характеристики политики русского правительства. Известно, что То есть при Иван III еще отобрал у церковных учреждений большое количество земель, чтобы раздать их поместье. Но это, очевидно, не касалось вот городских владений церкви. Новгородские монастыри, вот им принадлежала большая часть, до смуты им принадлежала большая часть территории города со всеми находившимися на них промысловыми заведениями, которые, значит, выплачивали разного рода компенсации своим владельцам. Но вот в какой мере можно выделить запустение более раннего и более позднего времени, это, конечно, очень сложный вопрос, поскольку запустение, как известно, началось в 70-80-х годах 16 века. Затем было некоторое улучшение, не очень значительное, потом наступил кризис смутного времени. В какой мере можно тут отделить, это должно быть, конечно, предметом конкретного исследования, но во всяком случае вот эти вот описания пустующих земель, они позволяют нам судить, извлекать из них сведения о церковной жизни в более раннее время. А в последующих описаниях эта память об этом уже исчезает.
Борис Николаевич, можно вопрос?
Да.
А вот ведь в создании Песцовых книг принимали участие светские лица, насколько мне известно.
Да, конечно.
А вот в данном случае духовные лица имели какое-то отношение к этой процедуре?
Ну, духовные лица имели отношение к этой процедуре, потому что они участвовали в процедуре описания. Конечно, при этом там это довольно сложная была процедура, поскольку это часто сопровождалось измерением границ, и тогда возникали разного рода конфликты и так далее. И этим писцы тоже занимались. Так что они участвовали в этом, но составление этих описаний было делом вот светских лиц писцов и дьяков, которые их сопровождали. Конечно, я два слова скажу. Конечно, можно сомневаться иногда в достоверности описаний, поскольку, значит, ну, есть монастырские, в небольшом количестве для этого раннего времени монастырские приходорасходные книги, и там, значит, например, можно прочесть такую запись, что власти монастыря сделали подношение писцу, там написано, что пожаловал, а писал прямо. Так что, конечно, тут искажения разные возможны, но все-таки при таком массовом большом материале это не так важно.
Борис Николаевич, у меня был вопрос еще один, вот тоже связанный с приходскими церквями. Занимаясь межеванием, я обнаружил, что по центральным уездам, межевание очень аккуратно обмежевывает всегда церковные земли, и причем сопоставление, вот, которое мы делали по отдельным церквям, показывает, что они буквально воспроизводили вымеженные церковные земли еще в 20-х годах 17 века. По центральным уездам проходит сеть церковных земель, которые межевание определяет как погосты. В массе эти погосты давно запустевшие. Я проверял вот по картам, сравнивая межевые данные с песцовыми, ну вот по Дмитровскому уезду, где я владею материалом хорошо, вот, и получается, что в массе они запустили уже в 17 веке, уже в 17-м эти земли лежат пустыми, они уже фиксируются как бывший погост, пустой погост Георгиевский, и в 18-м мы его увидим как пустая земля погоста Георгиевского. При этом рядом есть село, в нем есть церковь, она функционирует и в 17-м, и в 18-м веке. А можно ли говорить о том, что вот в принципе вот существовала некая иерархия приходских церквей, то есть, может быть, погост – это более старый уровень церковного освоения, а церкви в селах – это нечто, что возникло на каком-то следующем этапе развития?
Да, конечно, именно так. Но вот на территории Приуралья, о которой я говорил, там именно функционирует система погостских церквей. Там именно погосты, на погостах храмы, описывается их имущество. Храмы эти нисколько не запустели, все там. Ну, то есть какой-то может там, но в целом они все функционируют. Вот. А, конечно, в центральных районах, да. Вот я помню, я занимался, по-моему, описанием Коломенского уезда второй половины 16 века. Там также мы наблюдаем вот эти самые, эту картину вот запустевших погостов. Видимо, один тип, как бы сказать, организации церковной жизни сменялся, видимо, другим каким-то. Когда уже возникал храм в селе, население уже посещало этот храм в селе, находился он, наверное, под патронатом уже владельца этого села, а Погостская церковь создавалась, видимо, тогда, когда население на территории все образовывало единую общину, и центром ее был Погост, ну, как мы на севере России это долгое время наблюдаем.
Можно в связи с этим вопрос? А может быть, что термин «погост» по-разному в разных местах имел разные значения, или это исключено все-таки?
Возможно, я не могу сказать. Это нужно исследование производить для этих целей. Ну, я-то, собственно, только хотел обратить внимание, что это сельская церковь, имущество которой описывается.
Ну вот да, нет, стороны, это понятно.
Вот
да,
на что
да,
я хотел да, обратить. Да.
В принципе, там настолько подробное описание, вот, что можно даже проследить судьбу отдельных книг. Ну, вот, что, если твердо знаешь, что рукопись это происходит отсюда, иногда указывают, что там такая-то рукопись, название дается, размер, и можно отождествить.
Ну, да, да, это возможно.
Вот, так что
это возможно.
В этом
но,
контексте
но особенно подробно описываются иконы, и украшения этих икон, оклады, то, что на них вешается, часто указывается, чьи это вклады, это все имеет место, и вот это показывает, собственно говоря, что пользуется наибольшим почитанием. И вот хотел бы сказать, что на этой вот территории Приуралья, которой я, значит, занимался, там, ну, в церквях, прежде всего, богослужебные книги, но все же в ряде случаев встречается, например, житие Стефана Пермского присутствует. Это все-таки указывает на особое почитание этого святого на этой территории или за Зосимы и Савватии Соловецких. Вот тот и другой памятник в целом ряде случаев встречается даже вот в имуществе сельских церквей.
Ну, такая реплика, что касается Приуралья, все-таки, ну, что касается Стефана, да, это мелочь, но скорее эти рукописи встречались, их там не так много, и в Строгановских храмах, потому что в Строганово было принято особое почитание. Ну, еще начиная...
Нет, я про Строгановские храмы не говорю, в Строгановских,
да,
храмах, в Строгановских храмах там огромная библиотека в этом самом Благовещенском соборе.
Нет, я говорю про Старикамский
и там на десятках страниц описываются ризы, сосуды, иконы с окладами. Это огромная коллекция.
Ну да, просто я имел в виду, что в Соликамском и Чадинском уезде тоже были строгановские, ну, очень небольшие.
Ну да, были, конечно.
Борис Николаевич, у меня еще был вопрос. Вот эти обычно фиксируют довольно аккуратно чье церковное строение. Мирское, ну вот я так, потому что я знаю, встречал три варианта. Мирское, Водчинниково, и ничего не сказано. Надо понимать, что имущество принадлежит непосредственно церковному учреждению. Вот эти подробные описания...
Надо сказать, что в этом отношении никакой такой общей нормы нет. То есть каждая писцовая книга, когда к ней обращаюсь, в ней можно найти. В одной книге будут все церковные объекты описаны. Не может быть, что в Гальчик-Костромском все объекты были, значит, как бы сказать, не было объектов мирского строения, но они все там описаны. А в городе Коломне, например, ни один объект не описан. Трудно сказать, чем руководствовались писцы в этом случае. А вот в описании Белгородского уезда там действительно описаны книги, которые находятся в соборе, а по других церквях написано «Строение приходское». Но когда ты обращаешься к книге, каждый раз невозможно предвидеть, как именно это будет описываться.
можно ли еще один вопрос? Скажите, пожалуйста, а часто ли встречается ситуация, когда в... И встречается ли вообще ситуация, когда в описных книгах монастырских церкви, какие-то приходские церкви записываются как имущество, как монастырское имущество?
Не могу сказать. Я под таким углом зрения монастырские вообще не изучал. Меня интересовали там книги, иконы и так далее.
Просто вопрос идет о статусе, да? Вот,
ну, я не могу сказать, я не занимался. Я этим не занимался, не могу сказать.
А вот в тех случаях, когда не сохранилась вот эта утварь, да, то есть вот, ну понятно, у нас есть описание, да, что вот церковь, не столько-то икон, описано, какие иконы, какие подвески, какие камни. А вот что дальше может с этим историк делать? Когда, допустим, у нас сохранилось имущество храма, там понятно, историк, искусствовед, он будет делать привязку какую-то и пытаться определить, та ли это икона, или может ли в музее находиться эта икона. А когда мы твердо знаем, что уже не сохранилось, вот как, что из этого еще историк может извлечь? Вот вопрос.
Ну вот я говорил в самом начале, что существует целое направление, где изучается массовый материал о том, какому святому помещению, например, данная церковь посвящена. Точно так же мы видим здесь изображение каких святых или каких праздников в данном храме имеются. И поскольку некоторые из этих икон, они снабжены богатыми окладами или прикладами, мы можем судить о том, какие же из этих святых пользовались наибольшим почитанием. Мне кажется, это интересный материал, и его надо изучать.
Можно ли по описанным книгам понять, какие иконы находились, стояли в иконостасе, а какие...
Ну, это возможно, да, возможно. Да, конечно, конечно.
Настя Николаевич, у меня, наверное, неграмотный вопрос, но по ощущениям, приходская церковь начала 17 века бедна или богата? Вот, скажем так, ну, вот с точки зрения центра, вот мне было бы интересно...
Нет, конечно, она, конечно, скорее бедна, она имеет набор богослужебных книг. И вот сейчас я занимаюсь вот, деятельностью жизни Черкас на русской территории. И в том ряде случаев эти черкасы обращаются с просьбой, что им нужен храм и священник. И вот есть переписка, это уже другой фонд, это фонд разрядного приказа. Есть переписка, где говорится, да, вот надо им послать там то-то, то-то, то-то и набор книг. Ну вот, вот это книги, которые нужны для богослужения, это такой довольно постоянный набор. Но вот... Что касается икон, то это будет все гораздо более богаче и разнообразнее.
Вот в связи с этим у меня тоже вопрос. Если посмотреть на литературу Асмути, то там в массе произведений лейтмотивом проходит, что вот среди всех прочих бесчинств лесовчиков и прочей военной публики больше всего возмущало русских людей грабеж церквей. Как вы считаете, связано ли это с тем, что именно в церквях было, в частности, приходских, что пограбить, или это просто, ну, что называется, характерный вообще для средневековой
письменности? Да. Сведения такие действительно имеются о ограблении церквей, да. Ну, часто речь идет о монастырях, например, которые были достаточно зажиточные, конечно, там было имущество, которое можно было грабить. Ну, я бы хотел сказать еще, значит, вот я говорил о материалах, не церковного происхождения, но важных для истории церкви, которые находятся в архиве такого ведомства, как поместный приказ. Но если мы возьмем архив ведомства военного разрядного приказа, о чем я здесь не говорил, но он тоже должен быть объектом внимания, поскольку он содержит разнообразный, богатый материал, касающийся разных видов тоже церковной жизни. Но вот в частности, мне пришлось в Вестнике церковной истории публиковать документы, значит, когда во время войны Алексей Михайлович со шведами был занят Юрьев-Ливонский, были приняты меры по тому, чтобы там был православный собор. И вот документы о снабжении такого православного собора нужными для него иконами и книгами, вот они находятся в одном из столбцов разрядного приказа. В Вестнике древней истории я публиковал такие документы. Я это привожу так в качестве примера, но хотел бы обратить внимание на то, что архив разрядного приказа имеет многотомное печатное описание, которое снабжено большим разнообразным указателем. Так что с помощью этого указателя искать там сведения по церковной истории, его наличие существенно облегчает это. Ну, еще в качестве такого примера я бы хотел сказать, что в одном из дел приказа я обнаружил огромное дело, несколько сотен листов, это вторая половина XVII века, о выезде только что назначенного белгородского митрополита в свою епархию. Это большое дело находится именно вот в архиве разрядного приказа, не знаю уж почему. И вот принимались меры, даже сообщили в Белгород о существовании такого источника. Ну, как-то вот... Поэтому вот по отношению к XVII веку, когда архивы церковных учреждений сохранились очень неполно, недостаточно, а, например, в Вологде большой архив архиерейского дома, уникальный в своем роде, очень мало доступен для исследования, в этих условиях особенно важно вот разрабатывать вопрос о том, какого рода материалы по истории церкви можно извлечь из архивов русских нецерковных учреждений.
Марина Николаевич, у меня еще один вопрос, который давно меня занимает. Понятно, зачем писцы мерили и переписывали землю. Она была или теоретически могла быть объектом облажения. Вычисляется сошное письмо. Понятно, зачем дворы. Они возлагают на них тягло, и они фиксируют крепостное право. Да? Даже можно понять, зачем меряют церковные земли, чтобы закрепить их межи. Но зачем описывается клир, там есть еще и описание дворов клира, и зачем описываются вот строения церквей? Вот в чем, так сказать, государственный смысл, зачем они этим занимаются?
Ну, не могу сказать, я в данном случае у меня была другая задача, я не размышлял над этим вопросом.
Вообще, это, конечно, очень хороший
это
вопрос.
Это интересный и важный вопрос, конечно, но я сейчас не размышлял.
Скажите, пожалуйста, а попадают ли в описание описанных книг, например, такие вещи, как антиминция?
Да, это описывается.
А описывается антиминция бывает, старая?
Да. Бывает, да? Бывает.
Борис Николаевич, в тех описаниях, что я смотрела, мне никогда не попадались богадельни. Вообще, в принципе, как вы считаете, возможно?
Не могу
возможно?
Сказать, да, они тоже мне не попадались.
Не попадались, да?
Тоже нет.
Борис Николаевич, вот в одном судном деле я видел ссылки на записи вкладчиков на иконах как обоснование права собственности на села. В связи с этим хотел спросить, вот вам в описаниях не попадалось указание на вкладчиков икон? То есть не просто указанные иконы, а вот вложенные таким-то?
Бывает, да. Именно указывается, да. Вот когда речь идет об этих самых окладах и прикладах, очень часто указывается, от кого это исходит. Да.
Спасибо.
И в этом смысле описание иконы гораздо информативнее, чем описание книги.
Да, там иконы фактически не
было. А вот эти описания того, кто вложил иконы, можно ли каким-нибудь образом потом установить, в каких отношениях находятся вот вкладчики этих икон с храмом?
Ну, наверное, возможно. Я просто не занимался этим вопросом. Может, это надо исследовать это. Наверное, возможно, потому что там все всякие перемещения земельной собственности, они очень тщательно фиксировались. Если ранее где-то земельная собственность принадлежала кому-то другому, вот сейчас она имеет нового владельца, то это все фиксировалось, конечно. Отмечалось на основании какого документа человек владеет. Ну.
У меня еще был вопрос про Сольвычегодский собор. Когда я там когда-то был, и экскурсовод нас водил, она говорила, что помимо собственно, имущество собора в этом огромном подклете, который там наполнен потайными лестницами, какими-то там секретными комнатами, вообще представляет собой такой средневековый замок, хранилось имущество самих Строгановых.
А вот это возможно, но в писцовом описании этого нет.
Вот в связи с этим у меня вопрос. Строгановы, вот я понимаю, что этого, наверное, нет в источниках, но вот как вы думаете, Строгановы основную массу имеющихся книг и икон вкладывали в собор, то есть, собственно, собрание собора и было собранием Строгановых?
Нет.
Или же у них было еще и собственное собрание?
Нет, конечно, потому что есть один из Строгановых где-то в 1620 году примерно умер. И не знаю по какой причине, но его книжное собрание поступило в собственность государства и распродавалось. Сохранилась опись с указанием, кому какая книга продана. И здесь этим надо заниматься, но я только скажу в предварительном порядке, что книжное собрание Строгановых существенно отличается от книжного собрания собора по набору книг.
Ну, это фабриковано, это Никита Григорьевич, что еще такая работа.
А для Украины этого времени мы ведь ничего подобного не имеем, да? Вот для сопоставления какого-то материала.
Для Украины, ну, есть, конечно, описания, но они гораздо более короткие, и они никаких сведений о такого рода имуществе. Там это чисто будет такое вот описание, оно никаких сведений о церковном имуществе включать не будет.
Да еще один вопрос, пока собираются люди. Вот у иностранцев в 17 веке и даже в русской литературе 19 века встречаются такие сведения, что особенность русских, то, что они приносят свои иконы в церковь, ставят и молятся перед ними, что каждый молится перед своей иконой. Вот это что, из области фантазии или все-таки за этим что-то стоит?
Не знаю.
Это очень устойчивые такие сообщения. Главное, их и повторяют и русские историки которые явно знали православную.
Это сложно на таком материале проверять, потому что если эта икона принесена в церковь и остается собственностью того, кто принес, то она не будет включаться в это описание.
Ну да, она не должна включаться.
Поэтому тогда на основании этого материала мы такую практику не можем последить. Угу.
А деревянный вид скульптуры тоже упоминается, насколько я помню.
Не знаю, мне не попался.
Никола в дереве. Вот.
Нет, мне такого не попалось. Угу.
Велик ли процент и есть ли вообще?
Я только два слова скажу тогда в связи с этим. Угу. Понимаете, это, конечно, как-то это мои личные впечатления. Вот когда я я попал в это самое Пермь, и там большая выставка была, деревянная скульптура. И эта скульптура поразительно упоминает скульптуру польского барокко.
Да.
Там так называемая композиция «Скорбящий Христос», она в Польше на каждом перекрестке стоит. И вот я все это там видел, и я предполагаю, что это результат миграции населения после событий середины 17 века, когда большие группы населения из Речи Посполитой переселялись в разные районы. Ну, даже в Казани, например, польская шляхта, которая там служила, на сеймах собиралась, и даже рукопись сохранилась записи этих собраний. Вот. И так что я думаю, что вот, может, вероятно, какая-то группа населения туда была переселена в район Перми, и вот там и возникла эта самая пермская деревянная скульптура.
Но деревянный Никола Можайский все-таки...
Конечно, есть. Я не хочу сказать, что сейчас... Но эта группа скульптур, ага. Такое впечатление оставляет.
Вообще встречается ли в описаниях, какие-то другие иноконфессиональные храмы, то есть, например, не православные?
Нет, я такого не помню.
Я встречал мечети в Романовском уезде.
Описание?
Без, правда, то есть, мечеть, строение Сьюж-Мурзы.
Ну, понятно.
Это в татарских владениях.
Ну, понятно, да. То есть они тоже описываются?
Раз они владели землей, то эта земля описывается, конечно.
Ну, там они глухие описания.
Я понимаю, да.
Книги, то есть там нет и по православным церквям, ни икон, ни...
Ну, естественно.
То есть если Касимов описывается, то...
Нет, в Касимове, наверное, тоже, конечно, фиксируется существование мечети, наверное. Ну, сейчас активно очень занимается историей татарского дворянства, так что, я думаю, там можно найти соответствующий материал. Сейчас большая книга вышла, если я не ошибаюсь, Губайдуллина, «Татарское служилое дворянство». Вот. Ну, там, вероятно, такой материал должен быть.
А вот то, что в Вологде вышло сейчас, описание монастырей,
публикуют? Это совсем другое дело. Это описные книги монастырей. Ага. Они существовали, ага. Они изучаются. Ага.
Я просто хотела спросить, это вот как образец издания, это удовлетворительно?
Нормально, это издание, потому что я его видел, но это именно описание отдельных объектов, таких описаний довольно много. Ну вот есть описание имущества Спасскаменного монастыря, например, 1628 года. Потому что когда менялся настоятель, полагалось производить опись имущества перед тем, как передать ее преемнику. Ну, и, в принципе, надо только уделять, что так мало сохранилось этих описаний для нас. Там ведь, если говорить о периоде, который охвачен, их немного совсем. Там 16-17, по-моему, даже 18 век.
Нет, я просто именно спрашиваю, вот Пестовые книги, все-таки их перспективы, какая-то публикация возможна, да, всех, или все-таки только извлечение материала, вот как вам кажется? Нет,
это очень сложный общий вопрос, потому что мне кажется, в принципе, что Это должно быть поставлено как государственная задача изучение первого вообще описания страны, сохранившегося. И должно силами ученых всей страны это изучаться, я так думаю. Но если брать только сведения, касающиеся церкви, это же легче гораздо этим заняться. Все-таки небольшая часть этого материала. И потом она в писцовых книгах четко отделяется от остального материала, ее легко выделить.
А вот результатом этой работы, если совместное такое, все-таки создать такой коллектив по изучению, что может быть?
Это могла быть общая картина состояния церковной жизни в 20-е годы 17 века по всей стране, могло быть, конечно. Но с теми, к сожалению, пробелами, которые имеют место. Но все-таки это была бы охвачена большая часть страны, не один Новгородский край, как у нас по отношению к 16 веку. Мы все знаем про Новгородский край. Сейчас еще издали источники дополнительные. Но это нас совершенно не продвигает в отношении к другим частям страны, которые огромны.
Ну что, тут найдутся желающие поучаствовать в такой работе?
Простите, а по северу, вот вы говорили, Устюг, Тотьма, Устьянские волости.
Нет, я говорил о том, что есть такая серия материалов для истории городов. В этой серии вот некоторые описания городов напечатаны. Но это, во-первых, не все, а во-вторых, это только городов касается.
Нет, я просто хотел уточнить именно по указанию, по подробному описанию церковных имуществ писцовой книги.
Ну, некоторые, да, вот сейчас секунду. Да, Вологда, Устюг, Тверь, вот, Тобольск, вот такие города могу назвать. И Нижний Новгород. Это то, что я, с чем я мог ознакомиться. И есть города, где этих сведений нет, это сейчас вам скажу еще раз. Это Владимир, Суздаль, Ростов, Коломна.
Ростов вы 1624-го смотрели, то есть вот этот вот город?
Ну, 20-х годов.
Спасибо.
Нет больше вопросов. Кто-то хочет? Вы, может быть, хотите что-то сказать по поводу...
Нет, но очень значительную часть материала я не видел, поэтому это такие предварительные соображения.
Ну, если вопросов больше нет, мы тогда поблагодарим Бориса Николаевича. Очень благодарна, во-первых, что сюда пришли, что выступили. Очень интересно. Я думаю, что какие-то практические выводы мы сумеем сделать. Да. Спасибо большое. Надеемся, что вы еще у нас будете. И я хочу объявить, у нас 15 марта будет доклад Елены Селиверстовой по кодексу Феодосия. Вот я, к сожалению, не могу сейчас точную формулировку сказать. Скажете ли?
Мы говорили, что
16 книг в структуре будут. Вот, так что ждем тех, кто интересуется церковным законодательством раннего периода.
Скажите, пожалуйста, есть ли такие люди, которые записывались когда-либо в нашу рассылку, но по каким-то причинам ее не получают?
Если вы хотите получать рассылку,
да,
то записывайтесь, тогда она будет приходить.
Если вдруг такое случается, Загляните, пожалуйста, в свой спам, потому что, к сожалению, по каким-то причинам, неведомым нам, наша рассылка туда регулярно попадает.
Я тоже. Я на самом.